В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Наша программа обсуждает наиболее заметные публикации в российской печати. Среди тем, которые привлекают внимание читателей, конечно, наших радиослушателей, вот уже на протяжении всего постсоветского периода остаются кавказские проблемы. И особенно Чечня – это часть территории Российской Федерации, которая подверглась жестокой военной кампании, и даже не одной. Я это говорю как человек, который воочию наблюдал за операцией «Штурм Грозного» в январе 2000 года. Но ничего более страшного за свою жизнь я лично в реальности не видел. Но согласно публикациям сегодняшним в российской печати, в Чечне наступил мирный период восстановления. О том, что конкретно строится и куда конкретно идут бюджетные деньги, лично я нигде не читал. Но зато часто очень российские журналисты пишут о фигурах чеченского руководства, о своеобразном тандеме Алханов, Кадыров. Это, конечно, тоже тема очень важная и в то же время колоритная, я понимаю своих коллег-журналистов, но и не исключаю, что тема служит намеком. Не пора ли отрабатываемую в Чечне модель формальный президент и реально обладающий властью премьер-министр применить и на схеме высшего российского руководства? Но все это только лишний раз подчеркивает, что чеченская тема неисчерпаема, и вот мы сегодня к ней обратимся с помощью наших гостей. Главного редактора интернет-издания «Кавказский узел» Григория Шведова, главного редактора интернет-издания «Прогнозис.ру» Василия Жаркова.
Добрый день.
И чеченского политолога Зайнди Чолтаева. Добрый день, господа. И, конечно же, мы будем обсуждать чеченские проблемы с помощью наших радиослушателей. Но телефоны прямого эфира мы включим во второй части программы. А пока я напомню, что у нас уже включены наши пейджеры. В Москве это номер 961-33-33, в Петербурге 740-49-40. И обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. А поводом для нашего сегодняшнего разговора послужила публикация в газете «Московский комсомолец» «Рамзан Кадыров не станет папой». Ее автор Вадим Рычкалов. Под заголовок статьи «Президентом Чечни будет не он», то есть не Рамзан Кадыров, и не Алханов. Зайнди Чолтаев, вы только недавно приехали из Чечни. На самом ли деле вот эта тема сегодня обсуждается в республике? Но для начала я бы хотел все-таки послушать фрагмент статьи Вадима Рычкалова, а потом дать вам слово.
В пятницу, 19 января, Магомед Вахаев созвал своих подчиненных и объявил, что едет в Москву для важного разговора на тему своего назначения главой республики. Магомеду Вахаеву 57 лет. В 1990-м был депутатом последнего Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики. Юрист. 14 лет проработал в Министерстве внешнеэкономических связей СССР и Российской Федерации. От юрисконсульта дослужился до заместителя председателя внешнеторгового объединения «Росвнешторг». На должность министра труда и социального развития Чечни назначен с началом Второй войны. В июне 2003-го повышен Ахмадом Кадыровым до вице-премьера, курирующего социальную сферу, а после смерти Кадырова-старшего возвращен на должность социального министра. Еще при жизни Ахмада Кадырова и по его прямому указанию Вахаев создал и возглавил общественное движение «Народная инициатива». Короче говоря, в чеченском кабинете Магомед Вахаев – один из самых опытных функционеров среднего звена советской выучки. Больше о нем особо ничего не известно, но и этого покуда довольно, потому что Вахаев, если в отношении него сегодня будет принято положительное решение, станет очередным техническим президентом республики, контролируемый премьером Кадыровым.
Зачем нужна вот эта рокировка? Вот на этот вопрос «Московский комсомолец» утверждает так.
Какой смысл менять одного технического президента на другого? Но не все так просто. Алханов при всей своей политической слабости имеет серьезный актив. Он, будучи человеком из команды Кадыровых, никогда ее членом полностью не являлся. В отличие от того же Вахаева, он не возводил кадыровскую Чечню, не был допущен ни к финансам клана, ни к партийному строительству. Алханов действительно очень честный человек с безупречной биографией, а значит, по-человечески независим от Рамзана Кадырова. А вот с Вахаевым, не менее порядочным человеком, история немного другая. Премьер Кадыров при президенте Алханове выглядел как малолетний принц, для которого более старший, уважаемый и снисходительный товарищ держит президентское кресло. Тот же премьер Кадыров при президенте Вахаеве будет выглядеть как серый кардинал, влиятельнейший визирь при хане марионетки. А это совсем другой статус и другое самоощущение. К тому же, раз Алханов был не при делах, то и рычагов воздействия на него Рамзан не имеет. А давно приближенный Вахаев будет Рамзану полностью подконтролен.
Зайди, со всеми утверждениями вы согласны?
Ну, во-первых, резоны, которые, так сказать, высказал автор этой статьи, достаточно интересные, могут быть, на мой взгляд, и другие. Они все сводятся к тому, что Рамзан Кадыров фигура непредсказуемая и очень амбициозная. Дать ему всю полноту власти опасно с точки зрения федерального центра. Но из этого Речкалов делает такой вывод, что необходим другой, ну, конкретно Вахаев, который будет, с одной стороны, лоялен Рамзану Кадырову, с другой стороны, предан федеральному центру. Но вот тот резон или та опасность, которую якобы подозревает в Рамзане Кадырове федеральный центр, о том, что он, получив большую полноту власти, станет более неуправляемым, она усиливается с назначением Вахаева. Вахаев не является никаким противовесом, поэтому, мне кажется, некоторая логика в этой статье отсутствует. У меня такое впечатление сложилось по последним событиям, что это некая провокация, которая закрывает, возможно, другие предстоящие кадровые, и в том числе, возможно, некоторую другую политику на Северном Кавказе. Причем они могут быть вызваны самыми неожиданными обстоятельствами. В том числе и от последней информации, которую мы узнали от зарубежных правозащитников. Неизвестно, куда приведет следствие, и кто, какая фигура на Северном Кавказе в конечном итоге с этим может быть связана. Я думаю, что, может быть, вопрос, значит, кроется и здесь тоже. Но, тем не менее, это серьезный сигнал для чеченского сообщества. Ситуация в Чеченской Республике крайне подавленная с точки зрения гражданского общества. То есть какое-то строительство, какие-то деньги каким-то образом, безусловно, реализуются в здания, в дороги, в памятники, там, я не знаю, еще в какие-то аквапарки. Но этого, в принципе, не может быть, когда такой поток идет день. Но что касается гражданской ситуации, гражданского общества, в Чечне трудно найти несколько независимых журналистов, аналитиков, которые могут даже на вербальном уровне высказывать критическую точку зрения. И это на самом деле проблема власти Кадырова. Он, зачистив всю оппозицию, создал фактически режим. Известно, что любой режим, эта конструкция крайне опасная, потому что крайне персонифицированная. Все в одной фигуре Рамзана Кадырова.
Спасибо, это был чеченский политолог Зайнди Чолтаев, а мы прервемся на краткое объявление.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. То, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
На волнах радио «Свобода» программа «Час прессы». Мы обсуждаем ситуацию в Чеченской Республике, а поводом для нашего обсуждения послужила статья в «Московском комсомольце». Рамзан Кадыров не станет папой с подзаголовком «Президентом Чечни будет не он и не Алханов». Григорий Шведов, ваш интернет-ресурс, очень много пишет о Чечне. Ситуацию вы знаете намного лучше многих коллег в российской печати и интернет-сообществе. Что бы вы могли добавить сказанному Зайнди Чолтаевым и Вадимом Врычкалом в своей статье.
Вы знаете, ну, конечно, это очень интересная информация. Я могу согласиться с тем, что она очень напоминает провокативную такую сюжетику, известную для нашей политической арены. Меня больше всего интересует, как редактор «Кавказского узла», человек, который бывает в Чечне, что, собственно, изменится непосредственно в республике. Мы понимаем, что вот фигура, которая сейчас обсуждается, связана с представлением, видимо, о том, что нужно больше работать в социальной сфере. Да, с другой стороны, как уже было сказано, можно понять, что человек, который в социальной сфере работает, это очень важное направление для жизни республики, но он вряд ли сможет контролировать то, что в республике происходит. Конечно, сегодня, если мы говорим про состояние Чечни, мы видим все больше таких победных реляций, напоминающих советские годы, как рожка лосится, проспекты строятся, действительно, проспект есть, действительно, человек, который был в Грозном год назад и приедет сейчас туда, увидит значительную разницу, но мы понимаем, что люди, которые живут в Чечне, они живут, в общем, довольно плохо. Мы понимаем, что атмосфера страха в Чечне скорее растет в связи с именно действиями не только федеральных, но и местных властей. Мы понимаем, что коррупция за эти годы и непосредственно при Рамзане Кадырове не уменьшилась, а скорее объем ее увеличился. Поэтому, когда мы говорим вот про такие технические рокировки, конечно, это очень интересно. Конечно, будет очень интересно посмотреть на ситуацию вот с точки зрения политологов. Но если спуститься на уровень человеческий, если спуститься вот на уровень жизни людей, честно говоря, у меня не возникает представления, что ситуация сильно изменится с тем или иным новым назначением. Ситуация бы изменилась, если бы людям, живущим в Чечне, гражданам России, кстати говоря, была бы дана возможность высказать свое мнение. Была бы дана возможность высказать свое мнение не под дулами автоматов, как это бывает на выборах в Чечне, на которых мы, конечно, бываем и видим, как проходят эти голосования, а объективно, независимо, без запугивания. А сегодня ситуация в Чечне все больше напоминает Ближний Восток, где, ну вот как, например, в Сирии тоже висят портреты президента нынешнего, президента отца, стоят арки с портретами президента нынешнего, президента предыдущего, и это ситуация, в которой люди, живущие в республике, или люди, живущие в ближневосточной стране, являются расходным материалом. Вот в этой ситуации, мне кажется, в первую очередь нужно обращать внимание на то, а Кремль-то, собственно говоря, который, видимо, разыгрывает эту карту, он представляет себе, что ситуация упирается не только в конкретных политических фигур, но и в людей, которые живут в Чечне, людей, по отношению к которым нельзя бесконечно применять те или иные модели, не думая о том, как они будут на это реагировать.
А вот продолжая эту тему, Зайнди, скажите, пожалуйста, эта версия о смене фигур в чеченском руководстве, это версия Рычкалова, московского комсомольца, или же так тоже говорят в Чечне?
Вот, в общем, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что я думал, откуда этот слив произошел. Я не думаю, что это просто изобретенная конструкция. Такое бывает в газетах, что, так сказать, сами придумывают, чтобы создать информационный повод, обсудить ситуацию на каком-то интересном направлении. Дело в том, что общественное внимание к Чеченской республике есть. Правда, больше не по зданиям, не по тому, что там вторая магнитка, как Латынин написал, а по событиям, связанным с убийством в центре Москвы, там с эхом кандаковских событий, с делом, значит, Анны Политковской. Вот это, так сказать, на самом деле больше внимания, извините, обращают.
Вам уже, видимо, звонят радиослушатели.
А, радиослушатели, да, я убрал. Версия, откуда, почему такой слив произошел? Я не думаю, что сам Рычкалов изобрел это, так сказать, вот такую тему. Тем более, там есть ссылка, что Вахаев собрал людей и сказал, что едет чуть ли не назначение. Мы знаем, что политическая практика в России такова, что все кадровые перемещения проводятся как спецоперация. Никто не знал, что Фродков будет премьер-министром. Ну, практически никто. Никто, никакие аналитики не говорили о том, что нынешний прокурор будет прокурором после вот этой рокировки Устинова в Минюст и Чайку сюда, что вот это будет, значит, фигура. И удивительно, что на таком важном направлении, как чеченское, очень простой слив информации. Правда, это региональное, но с такой с общероссийской судьбой или с общероссийским масштабом ситуации. И мне кажется, я еще раз подчеркиваю, что я думаю, что здесь это ход, который вызван некими другими обстоятельствами. Возможно, сегодняшнее назначение или возможное назначение, что еще, кстати, до конца я не уверен, Вахаева означает не то, что мы думаем. Возможно, это скажется на реальных руководителях Чеченской Республики в ближайшем будущем. То есть то, что происходит в Чечне, все зависит от Кремля, от федерального центра. Я имею в виду основные вопросы. Основные вопросы зависят от федерального центра. Там вот забота о людях, здесь правильно было сказано, что людей никто, не, по большому счету, в нашей стране не думает. Федеральная власть очень, это в последнюю, это такая отложенная тема. В первую очередь, интересы крупного бизнеса, корпоративных компаний, как мы выяснили. И где-то в последнюю очередь, так сказать, интересы людей. И Чечня, в первую очередь, конечно, там Алханов, Кадыров, вот с ними ведет весь политический торг по чеченской ситуации. А нужно идти к людям, посмотреть действительно, о чем они говорят, о чем они думают. Для этого нужно регистрировать общественное мнение. А для этого должны быть свободные общественные гражданские институты. Их нет. В Чечне более страшная ситуация, чем в России, потому что там ссылочно, ссылаясь на особую ситуацию, контртеррористическую операцию, можно любого человека, условно говоря, призвать к ответу, к тому ответу, который нужен федеральному центру или местным органам власти.
Для полноты информационной картины я зачитаю еще фрагмент сообщения со сайта «Вести Северный Кавказ» о том, что руководство Чеченской Республики отрицает информацию о том, что кандидатуру министра труда и социальной защиты Республики Магомета Вахаева могут выдвинуть на пост президента Чеченской Республики. Конец цитаты. Василий Жарков. Мы помним, как фактической власти пришел в Чечне Рамзан Кадыров в результате трагического случая на стадионе «Динамо», когда погиб его отец Рамзан, когда погиб глава отец Рамзана Ахмад Хаджи, погиб глава Госсовета Исаев. Вот, на ваш взгляд, это утверждение во власти Рамзана Кадырова, это чистая случайность, трагическая случайность, или все-таки какое-то веление времени в этом месте? Все-таки что-то потребовало присутствие Рамзана сегодня вот во власти Чеченской Республики?
Вы знаете, на самом деле наше общее советское образование учит нас тому, что случайность – это проявление необходимости. Я бы на самом деле продолжил тему информационной закрытости Чечни, если вы позволите, потому что, безусловно, на фоне огромного интереса в обществе, в российском, чеченской тематике, причем действительно априорно на негативном фоне, связанном с терактами, той или иной степенью напряженности межэтнических отношений, вызванных длительной кровопролитной войной, и так далее и тому подобное, существует очевидная ситуация, когда мы имеем чрезвычайно мало достоверной информации о том, что происходит в Чечне. И по открытым, по крайней мере, источникам мы с большим трудом можем об этом судить. Соответственно, возникает целый комплекс мифов. Кстати говоря, одним из этих мифов является сам Рамзан Кадыров. Миф в данном случае не носит негативного содержания. Миф – это, значит, некие представления, которые создаются в умах там, экспертов, обывателей и так далее и тому подобное, и не всегда могут быть проверены, так сказать, реальной жизнью, да? Это одна сторона ситуации. И, кстати, вся вот эта вот волна публикаций в «Московском комсомольце», она очень удачно эксплуатирует все эти мифы. Достаточно посмотреть, что пишется о Рамзане Кадырове, скажем так, говорится следующее, что амбициозный, жесткий, окруженный мощнейшей в Чечне вооруженной группировкой. Создается определенный образ. Мне очень трудно судить о достоверности этого образа, поскольку, повторяю, есть проблема информационной закрытости Чечни. Но для меня совершенно очевидно другой вопрос, как для наблюдателей из Москвы. Рамзан Кадыров – это первый российский политик, который вышел на достаточно серьезный должностной уровень, на уровень главы правительства субъекта федерации, человек, только-только достигший 30-летнего возраста, из поколения тех, кто созревал в 90-е годы, и тех, кто, собственно говоря, на сегодняшний день, скажем, на федеральном уровне не может претендовать на какое-либо участие в принятии политических решений. Это люди из поколения, которые сегодня находятся в ожидании. И вот Рамзан Кадыров – это первый человек в России, фактически из этого поколения, кто вышел на уровень человека, принимающего решения и влияющего, определяющего во многом политику на территории очень важного субъекта федерации. Соответственно, встает вопрос, насколько мы можем судить по этому человеку о возможной вообще смене поколений российских политиков там, в обозримом будущем. Потому что при всем при том, при всей разности между Чечней и, скажем, остальными субъектами Федерации России, 90-е годы были роковыми для всей Российской Федерации. И эти годы воспитали определенную генерацию людей, которые прошли в прямом смысле огонь, воду и медные трубы. Если, например, сегодня в Москве политики среди ровесников Рамзана адекватны ему по силе? Да, вот такие вопросы, честно говоря, меня интересуют. При всем при том, что, заметьте, Рамзан Кадыров – это сугубо отрицательный герой в московских СМИ. И либеральные, и, скажем так, нелиберальные СМИ, каждый за свое его, так сказать, критикуют, подозревают в какой-то злокозненности и так далее и тому подобное, не пытаясь проследить вот этот, на мой взгляд, интересный социологический момент. Можно его в дальнейшем наблюдать. Можно пытаться строить на основе этих наблюдений какие-то выводы. Я думаю, что мы сможем, судя по этой кампании, которая сегодня наблюдается в прессе, а я думаю, что имеет смысл увязать то заявление, которое появилось о чеченском следе в убийстве Политковской, да, только теперь уже это не след чеченских террористов, а след чеченских милиционеров. Да? И вот этих сразу трех статьях на одну тему в «Московском комсомольце», мне, честно говоря, как эксперту сразу возникает большое подозрение. Да, так не бывает. Но я думаю, что мы можем очень много интересного увидеть в ближайшее время.
Это был Василий Жарков, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру». А сейчас мы перейдемся на краткую сводку новостей, но перед этим я проинформирую наших радиослушателей о программе «Образование», которая выйдет на волнах Радио Свобода в 13 часов. Автор и ведущий программы Александр Костинский. Тема передачи – новая система деления областей знаний на школьные предметы. Гости программы – преподаватель Московского физико-технического института Алексей Васильев и сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Игорь Акштен.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш призвал американский Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В своей ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию межрелигиозного конфликта в Ираке. Совет Федерации одобрил новую версию закона о переезде Конституционного суда России в Санкт-Петербург. В доработанном согласительной комиссии варианте суду возвращено право проводить выездные заседания в любом российском регионе. В Владивостоке задержан третий подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Два других предполагаемых участника нападения на журналиста были взяты под стражу во вторник. Обвинение им пока не предъявлено. Генпрокуратура России предъявляет сегодня обвинение Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства в июле 2001 года московского нотариуса Галины Перепелкиной. Российский президент Владимир Путин отверг раздающуюся на Западе критику в адрес России. Выступая в Сочи после переговоров с премьер-министром Италии Романо Проди, Путин заявил, что критика вызвана нежеланием учитывать российские интересы. Всемирный экономический форум открывается сегодня на швейцарском курорте Давос. Более 2000 видных политиков, бизнесменов, представителей научной сферы, СМИ, общественных организаций примут участие в форуме, который продлится 5 дней. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистрали в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. Вчера в уличных боях погибли по меньшей мере 3 человека, свыше 130 получили ранения. Министр иностранных дел Армении Вартан Асканян заявил о необходимости улучшить отношения между Ереваном и Анкарой. К этому, по словам Асканяна, подталкивает совершенное в Стамбуле убийство турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун проводит сегодня в Брюсселе переговоры с руководством Евросоюза.
В эфире программа «Радио Свобода. Час прессы». У микрофона Олег Курсов. Возможно ли скорая отставка президента Чечни? И что пишет об этом российская печать? Разговор на эту тему у нас постепенно перешел к обсуждению фактора Рамзана Кадырова. В обсуждении участвуют главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков и чеченский политолог Зайнди Чолтаев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира. 8-800-200-22-12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 0-53, Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». А то, что наша дискуссия привлекает внимание радиослушателей, уже говорит уже и редакционный пейджер об этом говорит. Например, семья Майоровых из Москвы пишет нам, что чеченская, вернее, кавказская война не закончится никогда. Этому способствует Россия. 13 лет рядом с нами живут милейшие, образованные, интеллигентные чеченцы, семья. Имя Кадырова одинаково ненавистно им и нам, москвичам. Чем объяснить такую дружбу Кадырова с Путиным? Майоровы, Москва. Зайди, Чилтаев, как вы считаете, чем все-таки такую дружбу можно объяснить Кадырова с Путиным?
Кадырова с Путиным. Ну, действительно, я еще раз хочу повторить, что многое в Чечне объясняется тем, что личные отношения. Это некое отношение, которое было выстроено еще при отце Рамзана Кадырова, и Путин не сдает, как бы, своих всегда, значит, вот эти вот элемент такой эмоциональный, психологический присутствует. На самом деле для чеченского общества, которое проживает, для чеченцев, проживающих в Чечне, возможно, в этом есть определенные плюсы. Об этом, кстати, пишет в очередной статье Речкалов, когда местный, значит, руководитель имеет близкие отношения с Путиным. Чем их объяснить? Российскому федеральному центру нужна управляемая ситуация в Чечне. Самый быстрый путь добиться управляемой ситуации с точки зрения логики, советской логики, о которой вот здесь вот говорил наш товарищ Василий, советской логики, а Путин тоже получил советское образование, причем особое советское образование, самый быстрый путь навести порядок, это, так сказать, опереться на управляемых людей. Это та же ситуация в армии с помощью дедовщины. Если бы это не нужна была бы дедовщина, ее бы не было там в течение 24 часов. То есть создается управляемая ситуация. Вот такая же управляемая ситуация с опором на людей, которым позволено многое, значит, создается в Чеченской Республике. Безусловно, Рамзан Кадыров, здесь я с Василием не могу не согласиться, особая фигура на российской политической арене. Он по степени самостоятельности редко с кем может сравниться. Никто не имеет, я не знаю таких руководителей, которые имеют под контролем вооруженные формирования, может делать серьезные заявления, касающиеся соседних территорий, и не только территорий соседних иногда, вы вспомните, так сказать, грузинские намеки, так сказать, о готовности послать туда, так сказать, отряды там и так далее. Такой степени вседозволенности не обладает ни один федеральный руководитель. Но, возможно, и многим чеченцам, американцам такая позиция Рамзана Кадырова или такое положение импонирует. С этим тоже нужно согласиться, потому что Рамзан Кадыров иногда служит зонтиком от, допустим, беспредела федерального, свой беспредел некоторым кажется милее. Более того, он, значит, делает иногда такие популистские, но для конкретных людей это может быть, могут быть очень важными действия, связанные с защитой чеченцев, находящихся в местах лишения свободы. В том числе вот попытка вывести из леса определенных людей, это тоже, так сказать, некоторая такая составляющая, которая способствует определенному позитивному имиджу Рамзана Кадырова в Чеченской Республике. Ведь там разные люди. Это не все отъявленные бандиты и головорезы, которые ушли в лес, иногда потому, что были не уверены в завтрашнем дне, когда любого молодого человека могли заподозрить, забрать и превратить в террориста. Вот я вот этими моментами объясняю. Ну, я понимаю слушателей Майоровых, что большинство интеллигенции Чеченской Республики, они или за пределами, или остались те, которые, так сказать, готовы во имя, ну, может быть, каких-то, в том числе и необходимых для общества интересов, терпеть вот то, что происходит в Чеченской Республике. Отсутствие возможности высказать свободно свое мнение, отсутствие уверенной позиции, значит, в любом деле, в том числе в бизнесе, в работе. Вы знаете, много читали, наверное, там всяких, так сказать, фондах, которые иногда напоминают просто прямой рэкет.
А вот нет ли опасности вот в этом особом статусе Рамзана Кадырова для остальной России? Я сейчас поясню, что имею в виду. Если Рамзан Кадыров уже обладает этим особым статусом, обладает вооруженными формированиями, какими-то особыми полномочиями, но в то же время, как пишет уже Рычкалов, что-то делает в республике, что-то строится, что-то возводится. Например, в другой его статье есть такая фраза, что Рамзана любят и уважают чеченцы. То есть есть какой-то результат. Какой-то оно есть. Какими способами? Это уже как второй вопрос. А вот в соседних республиках, где более образованные президенты, более цивилизованные, бывшие секретари обкомов партии, бывшие деловые люди, как вот в Кабардино-Балкарии, в Адыгее до недавних пор. А у них вот, ну, нет такого, не такого, нет положительного результата, потому что, ну, состояние в этих республиках, конечно, очень такое тяжкое. И, в общем-то, и из Осетии, и из Ингушетии, из Дагестана люди убегают куда угодно, в Москву, за границу, безработица, полная социальная, кажется, необустроенность. Нету надежды, нету надежды на завтрашний день. А Рамзан каким-то образом, но эту надежду дает, каким-то образом, своим способом. Вот нет ли опасности, что этот стиль станет, в общем-то, популярным на остальной территории России? Василий Жаргов, как вы считаете?
Безусловно, такая опасность всегда есть, и она связана не только с Рамзаном Кадыровым. Кстати говоря, в этой же статье говорится о том, что Вахаев, в частности, получил поручение о создании некого движения «Народная инициатива общероссийского», которое, как я понимаю, из контекста статьи в «Московском комсомольце» должна была объединить чеченцев, живущих в других субъектах Российской Федерации. То есть это может косвенно говорить, по крайней мере, на основании этой публикации, о том, что у Рамзана Кадырова есть некие федеральные амбиции.
Я как-то писал очень давно, когда Ахмад Хаджи Кадыров становился президентом, что Кадыров хочет быть президентом не Чечни, а президентом всех чеченцев, там, вне зависимости, где бы они проживали.
Я бы усугубил эту ситуацию и вспомнил бы слова Владимира Путина на одной из встреч с журналистами. Он сказал о том, что он не исключает, что представитель Чечни мог бы стать президентом Российской Федерации. Безусловно, речь не идет сегодня ни о каких амбициях Рамзана Кадырова как потенциального президента, да, и вообще чиновника федерального уровня. Хотя почему бы и нет? Он гражданин Российской Федерации и может на это претендовать. рекомендовать. Но дело здесь немножко в другом. Во-первых, существует вот в отношениях с сегодняшней Чечнёй, об этом, кстати, много писали авторы прогнозис.ру, о том, что, в общем-то, повторяется традиционная имперская ситуация, которую Российская империя осуществляла и в XIX веке на Кавказе, и в советский период, и не только на Кавказе. Потому что, например, если мы возьмем Советскую Прибалтику послевоенного периода, были те, кто были лесными братьями, а были те, кто шли на сотрудничество с советской властью, с Москвой, вступали в партию, занимали определенные посты, создавали национальные кадры. И, кстати говоря, в итоге сделали для формирования национальной государственности тех же прибалтийских стран гораздо больше, чем те, кто оставался в лесах. И сегодня, безусловно, один из аспектов критики Рамзана Кадырова, скажем так, с патриотической стороны в российских экспертных кругах, это именно опасность, связанная вот с этим, с тем, что мы дали Чечню на опытку по одному человеку, но на самом-то деле он там формирует ситуацию, когда Чечня с гораздо меньшими потерями выйдет из состава Российской Федерации в какую-то перспективу. С другой стороны, есть критика либералов, которые, безусловно, целясь в Рамзана, так сказать, пытаясь попасть в Рамзана, целятся совсем в другого человека, целятся в президента Путина. Потому что, безусловно, чеченская тема и решение чеченского вопроса – это краеугольный камень президентства Владимира Путина. И на сегодняшний день мы можем констатировать, при всем при том, при всех «но», мы можем сказать, что тактически, по факту на сегодняшний день, проблема, по крайней мере, локализована. Да? Если мы вспомним ситуацию 99-го года и сравним ее с сегодняшней ситуацией, очевидно, что все происходит в пользу действующего президента.
Василий, очень интересно. Насчет локализации проблемы, возвращаясь к вопросу, который вот Олег задавал про Северный Кавказ, я думаю, что, вот если начать с вопроса, который был задан, я думаю, что, конечно, мы видим, что в Чечне есть очень значительные факторы, которые не дают ситуации повторяться на Северном Кавказе, в смысле роста влияния, такое возникновение таких племенных лидеров, скажем так. Вот, значит, потому что мы видим гигантские объемы финансирования, которые идут в Чечню и которые фактически исчезают в разных карманах, не исключая такие, вот, как уже упомянутые, значит, фонды имени отца и так далее. И на самом деле мы знаем, о чем писала Анна Политковская, велись другие расследования о людях, которые, являясь чиновниками разного уровня в Чечне, обложены данью и вынуждены платить. Сейчас, секундочку, я вот закончу. Значит, я хочу сказать, что в этом смысле таких ресурсов, конечно, нет у других лидеров на Северном Кавказе. Но если говорить о локализации ситуации, мне кажется, как раз, безусловно, вот я могу согласиться с вами в пиар-пространстве, может быть, можно говорить о том, что ситуация локализована. Но на самом деле конфликт давно уже расползся за пределы Чечни. На самом деле мы видим рост религиозного экстремизма в Дагестане, Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. И на самом деле мы видим, что, к сожалению, это скорее такой, как вот вы говорили в начале, информационный вакуум, который намеренно создается, от нас скрывают информацию, но на самом деле те средства, к которым прибегают федеральные и местные власти для того, чтобы, как они видят, решать ситуацию в Чечне, приводят только к росту религиозного экстремизма, приводят только к мобилизации молодых людей на борьбу с властями и уже далеко за пределами Чечни. Поэтому это очень важный фактор, который нельзя не учитывать.
Это была реплика Григория Шведова. Василий Жарков, продолжайте.
Безусловно, но дело в чем? Безусловно, особенно если говорить о продолжительной перспективе, там можно напугать еще страшнее. Но мы, скажите, по факту, мы можем сказать, идет сейчас война в Чечне? Происходят сегодня те теракты, которые происходили в конце 90-х годов в Москве и других городах. Происходят сегодня боевые действия, когда федеральные войска, так сказать, участвуют в них. Этого нет. Безусловно, всегда будет тема ревизии. Она будет всегда оправдана, потому что, конечно, кстати говоря, читатели здесь совершенно правы, межэтнические конфликты, конфликты, связанные с правом нации на самоопределение, никогда не могут быть решены до конца. И если мы посмотрим, например, ситуацию вообще конфликтов на постсоветском пространстве и пространстве бывших советских социалистических стран, решена окончательно проблема Боснии и Герцеговины, решена проблема Косово, решена проблема Абхазии и Южной Осетии. И давайте сравним эту ситуацию с ситуацией в Чечне. Да, там, безусловно, масса проблем. Никто с этим не спорит. Да, безусловно, безусловно, мы можем получить серьезные последствия, решив сегодня многие тактические вопросы. Но по факту, на сегодняшнее число, мы можем говорить о том, что это является безусловным политическим активом существующей власти.
Я напомню номер прямого эфира, телефоны 8 800 200 22 12, пейджера Москва 961-33-33, Петербург 740-49-40. Обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. К нам стали поступать звонки на линии прямой связи. Слушатель из Москвы Станислав. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Добрый день.
Станислав Сокол, независимый политолог. Вы знаете, насколько я знаю, господин Рычкалова, он вообще-то не обладает аналитическими способностями, отсюда его яркое, абсолютное непонимание, что из себя представляет Кадыров. Кадыров опирается на мощную военную группировку, которая укомплектована вчерашними повстанцами, обучена по системе «Команда в горах». Поэтому это очень сильная группировка, контролирует она районные, вот эти чеченские районы равнинные, которые раньше входили в войско, терское казачье войско. Но самый главный противник его, конечно, является группа «Джемат», которая орудует в горах и там вот среди горных тейпов. Вот, кстати, у меня вопрос к нашему чеченскому политологу, к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот группа «Джемат», которая сейчас действует... Алло?
Да-да, я слушаю.
Да, которые действуют сейчас от Дагестана до Кабарды. Они, собственно, выступают под зеленым знаменем ислама. Вот, кстати, очень крупный и вдумчивый аналитик Сергей Маркедонов прямо заявил, что сейчас война на Кавказе принимает идеологический характер. То есть, другими словами, под зеленым знаменем ислама. Понимаете? Вот как ваше мнение? Действительно такая ситуация складывает в Чечне? Или это, может быть, несколько преувеличений?
Я думаю, что это преувеличение. В Чечне очень сложные и внутрирелигиозная, скажем так, ситуация. Дело в том, что многие чеченцы, которые участвуют в сопротивлении, боевики, они не все принимают ваххабистские идеи. Как известно, ну или во всяком случае мы имеем информацию от российских СМИ, от некоторых зарубежных, большинство воюющих под идеологическим, то есть имеется в виду, здесь имелось в виду, наверное, вы имели в виду религиозное знамя, они приверженцы радикальных исламских течений. В Чечне существует, вы знаете, наверное, суфизм, и многие суфистские ордена чеченские не считают необходимым военным путем решать, значит, вот, проблемы. Это достаточно авторитетные чеченские суфийские ордена. Это, предположим, Арсановы, Денибауди, последователи и так далее. Не все из них, в том числе и Кунта Хаджи известный был, шейх, его последователи всегда говорили, что нужно вести некую идеологическую действительно борьбу, но не вооруженную. А вот те, которые выступают под зеленым знаменем и с автоматом в руках, это как раз представители радикальных исламских течений. Я не думаю, что сейчас есть стройная система такого исламского, скажем так, сопротивления. На самом деле, в первую очередь, конфликт в Чеченской республике и вокруг нее, я бы так сказал, то, что, так сказать, сейчас продуцируется и на соседние регионы, он вызван социальными причинами, вызван недостатками федеральной политики на Северном Кавказе, вызван иногда многими провокациями, которые специально продуцировались для того, чтобы решать другие задачи. Вот недавно был пример, месяц-полтора назад, может быть, месяц назад, вы читали, видимо, все в «Коммерсанте», осудили начальника УВД в одном из районов Краснодарского края, который организовывал, в кавычках, теракты и от имени чеченцев получил 23 года. Это только то, что раскрыто. А сколько таких, так сказать, нераскрытых сидят выше, чем начальник УВД, полковника, может быть, генералы там и так далее. То есть некоторые вопросы, Чечня была таким велосипедом, с помощью которого некоторые достигали совершенно иных целей. Ну, самую большую цель достиг, значит, нынешний президент Российской Федерации. Правда, возможно, ставя, так сказать, задачи прагматичные, с его точки зрения, патриотичные, государственные и так далее.
Ну, однако его фраза стала лозунгом предвыборной кампании.
Да, да.
Олег,
Василий Жарков, пожалуйста. Да,
поскольку Сергей Маркедонов – это постоянный автор нашего издания, я бы хотел некоторые здесь тоже некоторые пояснения сделать. Нет, нет, безусловно, дело в том, что он как раз, говоря об исламском факторе, говорит как раз не о чеченцах, он говорит об этом как об общекавказской тенденции. И скорее он говорит об этом применительно к Кабардино-Балкарии, к Дагестану. А как раз чеченское это движение, по крайней мере, в 90-е годы, и Дудаев, и вся Ичкерийская республика, это было как раз светское националистическое движение за самоопределение. Поэтому здесь, конечно, наверняка могут иметь какие-то трансформации со сменой поколений, но это не сугубо чеченская тема. И Сергей об этом как раз всегда говорит, о том, что это скорее уже интернационал, потому что здесь совершенно другая форма идентичности, религиозная, а не национальная на первом месте.
Да.
Вот, собственно, такое пояснение.
Наша радиослушательница Маргарита пишет нам на пейджер: «Война эта никогда не кончится, так как со стороны России неискоренимы имперские амбиции, а со стороны Чечни неискоренима любовь к свободе и уважение к суверенитету. Надо было в Чечне оставить свой менталитет, когда она называлась Чечения». Григорий Шведов, что вы можете сказать о чеченском менталитете и об этом сообщении?
Ну, действительно, мы понимаем, что то, что сейчас происходит в Чечне, что, может быть, сложно назвать войной, но невозможно назвать миром и никак неправильно называть стабильностью, это ситуация, которая связана с решениями, которые принимаются в Москве. Я думаю, что с этой точки зрения можно говорить, что ситуация будет продолжаться еще довольно долго. Дело здесь, я думаю, конечно, в конфликте, на который указал радиослушатель, между чеченским менталитетом, я думаю, менталитетом любого нормального народа, по отношению к которому производятся действия, собственно, там, союзника, федерального центра, такие, которые были произведены в Чечне. Думаю, что здесь не надо списывать на какую-то свирепость, агрессивность или какое-то желание независимости вот, чеченцев. Думаю, что сейчас в первую очередь люди, которые живут в Чечне, заинтересованы в том, в чем не очень заинтересованы военачальники российские, силовые структуры в Чечне. Они заинтересованы в том, чтобы жить нормально. Что такое жить нормально? Жить нормально – это жить так, чтобы к вам не могли в любой момент прийти и увезти вас или вашего родственника из дома, чтобы вам потом приходилось искать уже не его самого, как правило, а его тело. Жить нормально – это так, чтобы были места для работы, и вы знали, что ваш ребенок может поступить в вуз без взятки. Жить нормально – это такие очень базовые вещи сегодня для Чечни, которые недоступны. И поэтому я думаю, что большинство людей, живущих сейчас в Чечне, не поддерживают тех, кто борется с федеральной властью, но и, может быть, не так уж и популярен Рамзан Кадыров, потому что он, конечно, символизирует силовика, символизирует такого папу, как действительно его называл Речкалов в статье, а не нормальную жизнь. И я хочу вернуться вот к предыдущему вопросу о джамаате и вообще сопротивлении на Северном Кавказе. Я не думаю, что вот сегодня чеченское сопротивление является таким стабилизирующим центром, вертикалью, которая объединяет все группы, воюющие на Северном Кавказе. Да, конечно, они связаны между собой, но, к сожалению, проблема гораздо глубже. Она упирается в региональные проблемы в Дагестане, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии. К сожалению, мы видим, что сегодня произвол правоохранительных органов и позиция, официальная позиция духовного управления мусульман гораздо больше вредит и гораздо больше мобилизирует молодых людей, чем те или иные сепаратистские настроения.
Слушайте, если можно, я бы добавил.
Пожалуйста, пожалуйста, извините.
Значит, я полностью согласен с тем, что чеченцы хотят, мое мнение или моя оценка того, что я знаю или видел, уверенности в завтрашнем дне. Жить как нормальные российские граждане. Никакого особого сепаратизма в Чечне нет. Есть сопротивление произволу. И иногда это оформляется, в том числе и средствами массовой информации. Этому привешиваются определенные ярлыки, что, вот, так сказать, усиливаются сепаратистские тенденции. Нет, чеченцы вполне законопослушные. 90% говорят на русском языке. Это тоже показатель. Они всегда открыты к общению, потому что русский язык был языком межнационального общения, скажем так, вот по старым стандартам.
Знают они его гораздо лучше, чем другие народы, да, Кавказа.
Да. И я думаю, что вот очень правильно было сказано Шведовым, что чеченцы хотят нормальной жизни, уверенности в завтрашнем дне.
Знаете, а вот еще Марина, слушательница, пишет. Видимо, тоже вам вопрос адресован. Уважаемый гость, ответьте, могут ли народы Российской Федерации воспрепятствовать продолжению военного конфликта в Чечне? В чем смысл? Сколько можно уничтожать мирных людей? В чем они провинились? Ни один человек не может чувствовать себя спокойно, пока беззаконие в Чечне происходит с их соотечественниками. Осталась ли авторитетная власть в этой республике харизматов старейшин? Прислушиваются ли молодые лидеры к мудрости старцев?
Ну, я очень коротко постараюсь. Чечня – это копия России. Маленькая, может быть, некоторыми местами уродливая, я имею в виду с точки зрения организации общественных отношений, отношений власти и граждан и так далее. Это, так сказать, тем не менее, это копия России. Вся проблема или основная проблема, ключи от проблемы лежат в организации власти в России. Сейчас в России, к сожалению, общество лишено возможности осуществлять давление на власть для того, чтобы происходил нормальный процесс развития государства, демократического развития. Это должны быть институты давления на власть. Их нет. В Чечне они тем более отсутствуют, и таким образом создается режим. Как только будут изменены эти правила, я думаю, значит, очень многое зависит от самого Кремля. Вот, то есть ключи от решения чеченских проблем, да и не только рязанских проблем, там, я не знаю, костромских, лежат в системе организации власти в России.
В программе «Радио Свобода. Час прессы» принимали участие главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов, главный редактор интернет-издания «Прогнозис.ру» Василий Жарков и чеченский политолог Зайнди Чолтаев. С текстом передачи вы можете ознакомиться на сайте www.svobodanews.ru. Продюсер программы Михаил Косторов, координатор Белла Калоева и ее ведущий Олег Усов прощаются с вами, желают вам всего самого наилучшего. А я напомню, что через несколько секунд в нашем эфире программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.